В эфире православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Психолог и я». Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы начинаем программу «Психолог и я». В студии у меня психолог, мама четырех детей Ольга Мануйлова. Ольга, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня, в преддверии 1 сентября, предлагаю поговорить о том, как сделать уроки с ребенком и остаться человеком. И никого не убить, желательно бы. А то знаем мы всю эту историю с уроками. Ольга, как у вас обстоят дела с выполнением?
Урок. Вы знаете, тоже по-разному бывает. То есть у меня дети такие: мама, каникулы. Я говорю: дети, какое счастье, я каникул больше, чем они жду. Но у нас как-то вот половина детей всегда учились сами, и мне говорили: Ольга Юрьевна, ну как же так, вот вы с двумя детьми так много занимаетесь, они у вас так хорошо учатся, а что вы с двумя-то другими не занимаетесь? Вы знаете, я только с теми двумя и занимаюсь, а эти сами учатся. Ну тоже, конечно, сложности бывают, честно говоря.
Ну не они всегда, да, бывают, особенно когда в 9 вечера ты узнаешь, что надо было, оказывается, кроме всего, что было сделано, еще сделать кучу другого.
Поделку.
И поделку, и пирог испечь.
Да,
и вообще завтра костюмированный утренник.
В 7 утра: мама, а мы поделку не сделали. Я говорю: замечательно.
Ну, не сделали все, что теперь?
Поделки пойдешь.
Поделки пойдешь. С чего начать?
Вот с чего начать? То есть я бы, знаете, как разбила, так скажем так, по пунктам, то есть несколько причин. То есть одной же причины нет, почему ребенку трудно делать уроки. То есть, ну, не бывает же так, что так все прекрасно, ребенок такой вот гениальный, умненький, а вот уроки ему делать трудно. То есть есть какой-то подводный камень. Вот и надо выяснить этот подводный камень и в этом направлении работать. Может быть, несколько таких подводных камней. Но здесь, допустим, я бы подумала в первую очередь, а вообще почему ребенку трудно делать уроки? То есть, допустим, бывает ситуация, ну вот, допустим, как у меня, да, очень гиперактивный ребенок, что его не усадить. То есть ему надо прыгать, бегать там, танцевать, гулять, не знаю, все что угодно, лишь бы не заниматься. Либо бывает другая причина. Ребенок не усвоил какой-то материал, он не понимает. И отсюда уже сложность. То есть понять причину трудности. То есть если, допустим, это все-таки причина связана с гиперактивностью, особенно младшая школа.
Ну или с какими-то другими особенностями здоровья.
Да, то есть там, ну, какая-то неврология, да, может быть, там, не знаю, давление внутричерепное, материал, низкая концентрация внимания, все что угодно может быть. То есть, ну, здесь вот многие боятся такого слова, как невролог. То есть ничего страшного в этом абсолютно нет, сходить получить консультацию у невролога. Есть еще более, открою секрет, страшное слово — психиатр детский. То есть это не про то, что ребенок, мы ему поставим клеймо, и он какой-то там умственно отсталый. То есть это не об этом. То есть психиатр детский, он работает, ну, с более такими серьезными нарушениями, как, допустим, дефицит внимания, к примеру, да. То есть чем они, ну, более серьезными препаратами они это все как-то вот помогают.
То есть,
ну,
психиатр просто назначит курс необходимых препаратов, которые ребенок пропьет, и они ему что-то, ну, грубо говоря,
помогут,
в голове
помогут,
наладит,
да,
немножко мыслительные процессы.
То есть здесь вот дело в чем. Невролог, он тоже назначит препараты. То есть невролог — это более легкие такие какие-то вещи, которые там можно, ну, быстрее, да, скомпенсировать. Там, ну, не знаю, глицина, например, попить там, какой-нибудь там картексин проколоть. Ну, я не медик, я просто вот собственным опытом, да, сейчас делюсь. А психиатр назначает такие препараты, которые выписываются на несколько лет. То есть это при дефиците внимания серьезному ребенка, потому что если это не скомпенсировать, ну, проблемы с учебой будут, ну, всю школу, никуда
как минимум
не
уйти. А то потом еще и проблемы с поведением,
ну,
получим.
Там все что угодно может потом быть, потому что ребенок, он, естественно, материал не усваивает, это уже как снежный ком накапливается, там уже неуверенность в себе потом пойдет, потом, ну, все что угодно может быть.
Чем раньше, в общем, обращаемся к специалистам, чем раньше мы все это начнем компенсировать, тем лучше.
Ну да, то есть если сразу видим, даже в детском саду это же уже видно, что какие-то вот немножечко особенности начались, но главное не бояться, то есть: ой, нет, я не пойду вот ко врачу, мой что, ребенок, что ли, псих, вот этого вот не должно быть, то есть если помощь нужна, мы не стесняемся, не боимся, то есть никто же об этом не узнает, да?
Ну да, они не ставят на учет ни в коем случае,
конечно.
Это все анонимно, они просто выписывают курс лекарств.
Ну и более того...
Ну, процедуры какие-то назначают, курс лекарств.
Да, то есть ты на учете стоишь, допустим, у того же невролога, там, ну, может быть, года два. Ну как на учете стоишь? Ты просто приходишь, там, периодичность какую-то показываешь, как идет динамика. То есть препараты поменяют, либо снимут, либо что-то. Но суть в том, что тот же недостаток внимания, он компенсируется. За несколько лет можно из него, ну, как бы сделать более-менее, ну, помочь ребенку, скажем так, да. если, допустим, другая все-таки причина, что ребенок, ну, не понял материал какой-то, или какой-то предмет, вот один дается легко, а другой не дается, так же бывает, там вот математика ребенку не дается, ну, значит, уже именно как-то больше упор вот на этот предмет делаем, то есть ни в коем случае не ругаем, то есть, ну, бывают такие сложности. Ну, вот еще такой момент, что когда, допустим, ребенок, ну, не просто там какие-то вот проблемы у него, а вот он, ну, активный сам по себе и не хочет маленький садиться за уроки, то есть только привели его в первый класс, а там вот что-то задали, а он же после садика не привык. То есть здесь очень важно дать ребенку время на отдых, то есть они же в садике в детском спали. И ничего плохого не будет, если ребенок будет тоже, вот, да даже всю начальную школу будет он спать. Да даже в старшей школе пришел на полчаса, поспал, восстановил свою психику, да, здоровье. Там либо он может там погулять, либо там пообедать. Ну, какой-то вот перерыв такой сделать, чтобы разгрузиться, психику разгрузить и уже спокойно приниматься за уроки.
Но тогда дать, наверное, четкие границы, что вот ты пришел, у тебя 2 часа там на прогулку, на сон, на отдохнуть, а через 2 часа мы с тобой обязательно садимся и делаем уроки.
Да, совершенно верно. Здесь вообще было бы правильно, допустим, какой-то ритуал вести. Ну, например, вот 2 часа там часто гуляешь, отдыхаешь, там спишь, играешь, а вот там ровного столько-то, там, не знаю, в 4 часа, например, мы с тобой вот садимся, и ты занимаешься, то есть вот, ну, как-то вот по времени все это выстроить, то есть чтобы это вот действительно у ребенка был режим, то есть тогда психика, она настраивается таким образом, что уже, в принципе, человек готов бессознательно, что да, вот мы сейчас садимся и делаем уроки, то есть потихонечку мы так вот ребенка воспитываем, и это будет намного легче, чем вот с бухты-барахты, то есть, ну, всегда же проще по инерции, по накатанной ехать, и взрослому же человеку так же, то есть мы знаем, что там в 9 часов начался рабочий день, я работаю, там в 6 часов он закончился, ой, я пойду домой, то есть здесь точно так же примерно получается. И очень также неплохо ребенку организовывать перерыв. Ну, чтобы не было такого, вот сейчас мы с тобой сели, 3 часа, вот мы с тобой делаем уроки без перерыва. Ну, представьте, что будет с ребенком. То есть мы же
со взрослым-то человеком так, тоже плохо закончится.
То есть мы же на работе так не работаем, что 3 часа без перерыва, и даже нельзя отойти в туалет. Как это? Так это, да? Кофе не попить, там, чаю не выпить. И здесь...
Картинки в интернетике не посмотреть.
Ну, там лишнее. Ну, кстати, вот перерыв все-таки не интернетом его, не телефончиком как-то время проводить, а, допустим, ну, пусть ребенок, я не знаю, соку сходит, попьет, там, зарядку какую-нибудь сделает.
То есть перемена деятельности.
Конечно, ни в коем случае не телефон. То есть вот, допустим, вот в школе, да, такая сейчас беда, когда ребенок 40 минут учился, звонок, а они такие все телефоны достали и в телефон. То есть представьте, как нагрузка на зрение, насколько она большая получается, и очень высока вероятность, что зрение-то упадет. И плюс это же нагрузка на мозг, то есть ребенок не отдыхает. А именно такой перерыв, чтобы отдохнуть, не знаю, в окошко посмотреть, там, куколками какими-нибудь там поиграть, ну, что-то вот. То есть спокойно, не боимся перерывов, это нормально, это нужно. А также очень важно на начальном этапе, то есть когда, ну, я не говорю там, когда девятиклассники, мы стоим там с ремнем, проверяем уроки, то есть сейчас мы не об этом все-таки, а о начальной школе, чтобы ребенок делал уроки, важно, чтобы взрослый был рядом. Ну, вы же понимаете, что это утопия, что такой первоклассник пришел, сам такой букварь открыл и начал вперед читать и заниматься, чтобы быть лучше всех. Не, ну, может, такие дети есть, но их, наверное, мало очень.
Ну, 1 из 100.
Ну да, но в основном-то мы же там поиграем, кино посмотрим, там еще что-нибудь. А потом мама пришла с работы, а ты делала уроки, а надо было.
Ой.
Ага.
А потом к 9 да. классу выходит, что надо каждый раз стоять с ремнем и проверять, чтобы ребенок делал уроки.
Вот здесь все должно быть, знаете, как постепенно и последовательно. То есть в первом классе, то есть не обязательно стоять вот прямо рядом и что ты давай делай уроки. Мама находится, ну, где-то поблизости, да, в поле зрения, там, ну, она может пойти суп варить, там, какие-то свои дела делать, там, сама рядом сидеть, там, в ноутбуке работать. Но, допустим, определили, вот сейчас вот давай ты вот там, ну, математику там сделаешь, там, да, на черновичке, я тебя проверю. То есть что-то тебе непонятно будет, мы с тобой разберем. То есть не все за ребенка я разберу и отвечу на все твои вопросы. Нет, постарайся самостоятельно. Но мы ребенку помогаем, то есть это же зона ближайшего роста и развития. Если вот здесь мы совершим страшную ошибку, там, ну, чтобы было быстрее, вот давай так, вот так пиши, вот так пиши, и вот это вот ответ на твой вопрос. Через некоторое время ребенок поймет, что можно уроки не делать, а спросить все у мамы, мама сама все расскажет. То есть, и что мы тогда сформируем? Как раз вот девятиклассника, который делает уроки с ремнем. То есть, и поэтому здесь должна быть последовательность. То есть, сначала ребенок делает уроки с мамой.
Угу.
Потом уже мама потихонечку отходит в сторону. То есть, я про первый класс сейчас говорю. И ребенок сам легкие предметы делает самостоятельно. Ну, там, рисунок там нарисовать какой-то там, почитать маме, пересказать. То есть, это все он может. А вот сложные уже там, ну, что-то мама подсказывает. А дальше мы уже переходим к такому этапу, что ребенок свои уроки делает сам, но мама проверяет.
Ну, это же не первый класс, это уже, наверное, второй, третий.
Ну да, то есть первый класс, ну, давайте настраиваться будем, что все-таки деткам надо помочь, причем именно помочь встроиться в школе, в школьный процесс.
Угу.
То есть, ну, не получится здесь как-то вот вообще выключиться из этого процесса. Ну, если так получится, да, то это будет цена-то потом дорогая слишком за это заплачена. То есть ребенок не встроится. То есть задача именно встроить ребенка, приучить его учиться, скажем так. Вот такая задача. А там второй, третий, да, он вполне уже может делать самостоятельно. Естественно, мы его поощряем, хвалим, говорим, ну какой ты молодец. Ой, какой ты рисунок нарисовал, как у тебя все прекрасно получается. Ну, ребенок может спросить маму всегда, там, ну, в любой момент. То есть, ну, где-то бывает, допустим, мне вот даже, может, там, позвонить, там, если я не дома, мама, а вот там, ну, не постоянно, то есть не каждые 5 минут там, ну, один там вопрос задать вполне. Также, вы знаете, очень важно понаблюдать за ребенком. То есть посмотреть, какие у него возникают сложности. Ну, например, если у ребенка возникают сложности с математикой, например, ну не получается там у него в уме считать там или что-то там с таблицей умножения совсем беда, там с русским наоборот, вот не получается буквы писать, ну все что угодно, может быть любая сложность. То есть здесь в выходные нужно будет позаниматься все-таки. То есть вот эти сложности их скомпенсировать дополнительными занятиями с мамой. Там, ну, или с бабушкой, там, или с кем-то, потому что здесь же главное навык получить именно, то есть привить вот эту моторику, развить там, чтобы голова включилась, начала
при
работать.
Притом, позаниматься, я так понимаю, не прямо вот час-два без устали, а можно разбить на минуток 10-15, ну, допустим, утром, днем и вечером.
Вот ни в коем случае час-два, потому что у ребенка будет просто отвращение. Представляете, у тебя выходной законный, ты всю неделю учился, а тебя тут час-два и еще и снова... Нет, конечно, то есть вот немножечко позанимались, там поиграли, отошли, потом снова чуть-чуть. И вот как-то так все это должно быть.
Через сколько рекомендовано делать перерывы в занятиях? Ну вот мы сели делать уроки, через сколько надо обязательно сделать первый перерыв, чтобы концентрация внимания не ушла?
Ну вот смотрите, в школе же, да, урок идет 40 минут. Ну, допустим, обычно первоклассники, они все-таки устают под конец урока, им уже тяжеловато. Ну 20 минут первоклассник позанимался, ну пусть он там 5 минут отдохнет. Но за 20 минут, ну, что-то он сделает, вот, хотя бы, может быть, даже один урок успеет сделать. Можно и побольше времени дать отдохнуть. То есть по ситуации, ну, конечно, ни в коем случае мы не перегружаем ребенка. И вот это же касается то же самое занятий с репетитором. То есть репетиторов мы нанимаем только в самом крайнем случае, когда наших знаний не хватает ребенку помочь уже все, допустим, английский, а мы в нем, ну, как-то совсем никак.
А мы французский в школе учили.
Ну, тем более. То есть вот тогда, да, ну, когда совсем все плохо и печально, то есть же вариант, допустим, с учителем как-то, да, позаниматься. Ну, бывает там, ну, это у старших школьников больше консультации. Ну, хотя и началка тоже остаются иногда там после занятий, там какие-то вот такие простые вещи учительница объясняет. То есть здесь с чем это связано? То есть это, естественно, перегруз огромный для ребенка. То есть тоже касается всяких секций дополнительных, кружков, то есть и прочего-прочего. Помню, у меня просто одна клиентка была в терапии, и она вот удивлялась так искренне, почему мои дети ничего не хотят делать по дому. Я говорю, а начали режим разбирать. Оказалось, они каждый день ходят в секции, приходят домой в 10 вечера и садятся за уроки. Вопрос, когда они должны делать по дому? А во-вторых, а зачем столько секций? Чтобы они были успешными в жизни. Я говорю, хорошо, они будут успешны в жизни ценой потери своего здоровья. Есть смысл в таком успехе? То есть все должно быть в норме, ну, один кружок, ну, два максимум. Но ни в коем случае ребенка мы не перегружаем. Это, знаете, как книга Поллианна. «Тетя, а когда же я буду жить?» То есть она там задала кучу этих уроков.
Да.
«А жить я буду когда?»
Да. Ольга, вот у нас на данный момент уже, к сожалению, время эфирное подходит к концу, но я вижу, что тема очень интересная, я думаю, что нашим радиослушателям тоже интересно. Мне бы в следующей программе хотелось обсудить с вами такой вопрос, как подстроить расписание родителя и расписание ребенка, потому что мы все равно работаем, мы сами там в 6 всем приходим домой, а нам тут еще с ребенком делать уроки и поговорить все-таки вот опять же про секции, как все это вместе скомпоновать, чтобы успевать и уроки делать, и не злиться, и не злить ребенка, скажем так, чтобы у него не сложилось вот этого негативного отношения, что сейчас опять мама будет орать. Опять будем уроки делать, сейчас мама тут опять орать будет.
Ну, хорошо, замечательно, прекрасная тема, поговорим обязательно.
Ну что ж, дорогие друзья, вот так решили мы сделать. В следующий четверг в это же самое время ждем вас у наших радиоприемников. И сейчас предлагаю послушать песню Александра Таушканова, называется она «Самолетик».
Бумажный рвется ввысь под облака, очень маленький, отважный, машет крыльями слегка. Выше негде нет границы, там не терпят слабаков. Самолетик закружится под напором ветерков. Но без лета нет полета, есть секрет у самолета.
Дорогие друзья, вы слушали программу «Психолог и я». Провела ее Мария Заостровных, а в гостях у цикла была психолог Ольга Мануйлова. Если у вас есть какие-то вопросы к Ольге, то задать их можно по телефону нашей радиостанции 278-96-41.